Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Позднее в нашей программе у серии «Свобода у турмах» передача про книги «За кратами». А у серии «Сталкеры свободы» – гуторка с журналистом и литератором Дмитром Дяденком. Починая эту годину, праский акцент. Кто выиграл, а кто проиграл от погоднения об спынении огню в Украине? Яким будзе палітычнае рэха гэтага пагаднення? Ці дапамогуць Украіне вынікі саміту НАТО? Над гэтымі пытаннямі разважаюць беларускія палітолагі Арсений Сівіцкі і Андрэй Ягораў і украінскі палітычны аглядальнік Канстанцін Бандарэнка. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Перамовы у Менску у межах контактной группы по Украине, а фактично помеж украинской уладой и сепаратистами, а может быть еще докладней помеж украинской уладой и Москвой, привели до перемирья в Донбассе. Але, як кажуть ангельцы, дьявол ховается у дробязях. Коли вось мы пригадаем умовы перамирья травеньского, обвешанного президентом Порошенком, там размова ішла про то, что сепаратисты складуть зброю, про то, что украинская влада возьме под контроль свою мяжу. Цяперашнім перамір'ем гэта не прадугледжана. Дык вось ці азначаюць умовы перамір'я, што канфлікт фактычна ператвараецца ў замарожаны і што Расія дасягнула ўсіх сваіх мэтаў ва Украіне. Канстанцін, як вы лічыце?
Да, канешне, канфлікт ператвараецца ў замарожаны. Канфлікт будзе цяпер замарожан, як замарожан цэлы ряд канфліктаў на постсавецкім пространстве. И я думаю, что немало должно пройти времени для того, чтобы все-таки взаимное недоверие и отсутствие как бы взаимных шагов друг с друга без взаимных гарантий каких-то, вот, все-таки опять же стали какой-то реальностью. Так что я думаю, в Украине придется предложить некий вариант, именно Украине, Киеву, придется предложить некий вариант, который бы устраивал одновременно и Украины, большая часть граждан Украины, и людей, которые живут в Донецкой и Луганской областях, по большому счету на юге и востоке Украины, и значительную часть стратегических партнеров Украины, поскольку конфликт выходит далеко за пределы Украины и втягивает в этот конфликт и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз, и Россию. То есть необходимо предложить такой вариант, который бы устроил всех. Этот вариант, очевидно, будет сопряжен с децентрализацией и, возможно, некоторыми изменениями в государственном устройстве Украины. Донецкая и Луганская соглашаются на определенный отдельный статус, специальный статус в рамках... Что это за статус, пока что не расшифровывается. И, наверное, в ближайшее время будут основные как раз дискуссии вестись вокруг этого как раз специального статуса Донецка-Луганска.
Андрей, а ці згодны вы з ацэнкай, можна нават вастрее сфармуляваць, што это параза Украіны? Ну, прыгадаем, яшчэ зусім недавно казалася, што вогуле як бы мэта это разграміць сепаратыстаў, тэрарыстаў. Яшчэ зусім недавно, за дзень да Менскай сустрэчы, прэм'ер Яценюк казаў, что вот у Путина тут 7 умов, а у меня одна. Вали отсюль. Вот и все. Ну вот, як-то умовы все ж таки выкананы іншие.
Я не думаю, что Россия зараз там досягнула в Украине усіх своих метов, и конфликт стался замороженным, и протягиваем. Россия про этот конфликт может далей контролировать поводзины Киева, что и является основным метой России у распальвания этого конфликта. Зараз мы маем припынение в огню, и кольки протягиваем это припынение там неведомо. И покуль что ни один из боков не пошел ни на какие значные соступки иншему боку. Та ситуация, якая склалась на передадні, была связана с тем, что вошли российские войски. И вот уваход российских войск, это цалком изменило всю ситуацию. Бо с одного боку там военная машина Украины не может сопротивлять массированному уваходу там российских войск. Для этого там треба перегрупіровка ніяка і інша підтримка з боку Заходу, і ось гэтае часовае перамір'я їм треба з так само тактичного боку. Ну а з боку терористів і з боку Росії гэта знову-таки використовується як спроба праз ось усталявання гэтага часового міру знову протягнуть ось політичне рішення на конт особого статусу ЛНР і ДНР у будучій ситуації України для того, каб мець махчимость контролювати знову-таки поводзіни Києва. Але я не бачу готовності на ось такі умови з боку влади України.
Арсеній, а як ви оцінюєте гэта перамір'я? Наколькі оно буде протяглим? І якби хто виграв, хто проіграв? Ось Андрій каже, що він не бачить готовності з боку Києва, якби признавати де-факто тое, што яны не кантралююць частку тэрыторыі, але а што іншае азначае перамір'е?
Ну, я перш за ўсё хацеў бы заўважыць, што тыя прапановы, якія былі выказаны падчас сустрэчы ў Мінску і якія трапілі ў гэты пратакол аб спыненні баявых дзеянняў, вось гэтыя пункты вельмі падобныя да тых, якія былі яшчэ выказаны так званой групой Бойста, якая складалася з американских і російських експертів. Яны некалькі місяців тому сустрілися на території Фінляндії і випрацювали такий 24-кроковий план по урегулюванню українського кризису. Так ось той, що потім огучив російський президент Владимир Путін, то, что он там на коленке составил этот семикроковый план, а уже потом огучил господар Порошенко после подписания этого протокола, это целиком вот те пункты, которые фигуровали в этом плане Бойста. І тому мені здається, що, да, безумовно, Росія досягнула своїх метів в Україні, але вона досягнула це не праз ось цю операцію свою по дестабілізації і утворенню так званих народних республік, а праз некий консенсус, як кажуть, з великими державами. Тому що, перш за все, США, як я вже казав, це ось план боїсто, то это совместно российско-американский план, и его створали не только эксперты, але и были высокие официальные лица. Там, например, вот сбоку России там удельничал былы керовник российской СВР. Служби внешней разведки, а с американского боку двое былых директоров по России и Евразии Национального разведывательного совета. У меня тоже такое уражение з'явилось после этих перемов, что в основу мирного урегулирования покладенный этот план.
Арсений, скажите, я вас перепоню, этот так. План не нагадывает вам мюнхенский план? Тогда так само отбылось поразумение великих держав.
Так, і він це нагадує, і шмат на гэты конт сьогодні можна і у медіа почитати, що великі держави, як завжди, домовилися, але забулися спитати об Україні. У Україні, тому що теж цікава така обставина, ніводного українського експерта не було у цій групі. Тому так, це нагадує так званий Мюнхенський зговор, ось некоторі газети написали про те, що ось це новий такий пакт Молотова-Риббентропа. Я ось згоден з основною тезою, що все ж таки Росія своїх метів досягнула, і не просто тактично, але мені здається і стратегічно. А ось що дотичиться стратегічних метів, перш за все не дозволить Україні уступити у НАТО і заморозить процес імплементації договору об асоціації створення зони свободного гандлю. Ось з мого пункту гледження ці мети досягнуті, але праз консенсус з великими державами, перш за все США.
Арсеній, ну а давайте ми, як ви параллели спросим все-таки украинцев. Константин, каким может быть реха вот этого перемирия в Украине? Как может повлиять на внутреннюю политику, особливо, когда мы уличим, что идет выборчая кампания, и когда политические страсти и без того обвостраются? До того ж, я вот цитовал совсем не опошнюю особу в украинской державе, премьера Яценюка, який еще до этого погоднения фактически с ним не погоджался. И вот не может это спородить в угле выбух и навод новый Майдан?
Да, я хотел бы сказать, что действительно в Украине существует две политические, можно сказать, две группы влияния. Своеобразная партия войны и партия мира. Партия войны, она стоит на непримиримых позициях и считает, что необходимо вести войну до тех пор, пока не будет сломлено сопротивление на Востоке, и необходимо всячески заручаться поддержкой Запада, НАТО, Соединенных Штатов Америки и прочих факторов для того, чтобы победить Россию в этом конфликте. Партия мира, которая сегодня представлена в первую очередь партией регионов и партией развития Украины, две политические силы, которые стоят на позициях мира. Эти политические силы говорят о том, что необходимо все-таки искать компромисс, необходимо все-таки найти некую формулу перемирия и устойчивого мира и начинать возрождение экономики, поскольку украинская экономика сегодня находится просто в катастрофическом положении, и она находится на грани полного коллапса. Все касается президента Порошенко, он шел на выборы под лозунгами, именно миротворческими лозунгами. Он говорил о том, что он закончит антитеррористическую операцию и войну закончит за считанные недели. Он обещал устойчивый мир и развитие, но реально он стал на позиции партии войны. И сейчас, когда он выступил с мирными инициативами, и сейчас, когда он согласился на план перемирия, его обвиняют в соглашательстве, его обвиняют в капитуляции. Количество его сторонников, очевидно, резко сейчас уменьшится. И эти сторонники отойдут к Юлии Тимошенко, к Олегу Ляшко и к прочим радикальным проектам, тем проектам, которые стоят сегодня именно на позициях войны и продолжают стоять на позициях войны. Мы видим, что появилась новая прослойка в украинском политикуме. Это люди, которые прошли через антитеррористическую операцию, люди, которые знают, что такое война, люди, которые получили ранения и которые сегодня будут выступать тоже с милитаристскими тенденциями. В условиях, когда наблюдается ухудшение экономической и социальной ситуации, и в условиях, когда появляется вот большое количество разочарованных, демобилизованных людей, существуют серьезные угрозы для появления негативных тенденций в общественной жизни, которые наблюдались в первой половине 20 века, особенно после Первой мировой войны. И здесь главное сегодня для Порошенко и для украинского общества предотвратить угрозу именно радикализации общества и негативных тенденций, которые вполне возможно спрогнозировать. Так что Украина сегодня балансирует на грани действительно негативных тенденций, которые могут о себе дать знать в ближайшее время.
На хвалях Радио Свобода гучить передача «Пражский акцент». Тема выпуску – причины и наступства украинского перемирия. У передачи берут удел белорусские политологи Арсений Сивицкий и Андрей Ягоров и украинский политический аналитик Константин Бондаренко. Ведет передачу Юрий Драгохруст.
Константин, а я вот хотел бы удокладнить, вы так крестаетесь этими терминами «партия миру», «партия войны», а лети не оказывается, скажем, «партия миру», может быть, закладницей, так бы мовить, такой тактики солями сбоку Путина. Вот взяли Крым, потом взяли Донбасс, а потом под размовы треба миром, миром, миром. Ну, махчима будет наступная там Днепропетровская область, Херсонская область, Николаевская, а там и Киевская, гляди. А партия миру будет весь час отстаивать мир. Так не может быть?
Давайте будем исходить из того, что у Украины сложнейшая ситуация, будем говорить банально, нет денег, вот, нет армии, не с чем воевать, не с чем защищаться. Есть очень серьезное патриотическое движение. Есть серьезный патриотический подъем. Но нет материального подкрепления этим идеалистическим благородным порывам общественности. Именно поэтому сегодня речь идет не просто о мире, скажем так, а о той необходимой передышке, которая дала бы возможность сформировать в ближайшее время обороноспособную армию, которая на протяжении последних 23 лет систематически разваливалась. И необходимо создать предпосылки, в том числе дипломатические, в том числе экономические предпосылки для того, чтобы действительно получить реванш. Не обязательно на поле боя, а в первую очередь дипломатическим путем за те поражения, которые принесла Украина. Кстати, в той же у нас очень часто упоминают соседнюю Российскую Федерацию, которая в 96-м году имела свой Хасавюрт, по сути, поражение в войне с Чечней. В 99-м году Хасавюрт обернулся уже некой победой. Сегодня речь идет о том, что Порошенко пошел на такой себе украинский Хасавюрт.
Арсеній, на гэтым тыдні адбыўся саміт НАТО, на якім было прынята шэраг важных рашэнняў, гэта прынамсі размяшчэнне ваенных, ну, скажам, аб'ектаў у Эстоніі, Польшы і Румыніі, гэта стварэнне корпусу хуткага рэагавання, гэта дазвол на пастаўкі зброі ў краіне, ну, так бы мовіць, у індывідуальным парадку. Вось, на ваш погляд, гэтае рашэнне і, магчыма, адсутнасць некіх іншых рашэнняў, якія маглі быць прыняты или не былі прыняты, як яны паўплывалі вот на эту ситуацию вокруг Украины, на то и самое перемирие?
С самого початку украинского кризиса реакция НАТО на вот этот кризис была обмежована. Потому что Украина, как мы ведаем, не является членом альянса, и более того, не имеет особого статуса країни партнера альянса. Тому ті рішення, які були виказані під час саміту у Уельсі, вони, ну, були достатково предсказуемі. Я сам приймав удел у нескольких таких симулятивних гульнях, і ще до кримського кризису, якби мети цих ігор було ось предсказати можливу реакцію і на анексію Криму, і на далейше ворвання російських військ на територію України, але ось ті міри, які ми спрогнозували у якості відказу з боку НАТО, це так, повільшення кількості військ у прибалтійських і центрально-європейських країнів. Це повільшення кількості масштабів учень. Это оказание военно-технической допомоги, там, посылка консультантов разных у Киева, там, военно-техническая допомога и так далее. Яким чином они могли повлиять на конфликт, коли они были уже предсказуемы с самого начала кризиса? Ну, мне кажется, что не вельми серьезно эти меры могут повлиять, или повлияли на переговорный процесс. Бо, как я уже сказал, хоча за все сам той факт, что встреча у Минску была проведена, хоча за все свидетельствует о том, что до этого был некий рамочный консенсус все ж таки достигнутый поміж державами. Але що це означає для самого НАТО, я маю український кризис, ну, треба казати, що по сутності перед нами зараз буде створатися, трансформуватися НАТО у НАТО 2.0. Это уже будет новый альянс, это будет альянс, який будет подрихтован до таких кризисов, которые мы бачили в Украине. Зараз активно працовується у НАТО план дійсно по реагуванню на подобные угрозы с боку России у будущего. Тому что дотичиться НАТО, то альянс стал, я б так сказав, більш пристосованим до актуальних реаліїв, бо многі експерти там ще кілька років казали, що НАТО якби втратила свою функцію, втратила свою місію, бо Советский Союз, він залишився у 20-му столітті, сьогодні 21-е столітті, нові виклики, нові погрози безпеки, перш за все глобального характеру, як тероризм, наркотрафік і техногенної гуманітарної катастрофи. І я би так сказав, що НАТО увесь цей час знаходилося у такому становищі не зусім зрозумілим. А ось тут з'явився український кризис, і це дало такий доволі моцний імпульс для того, щоб НАТО переасансувало свою місію. Це відбулося.
Андрій, ось Арсеній казав про те, що НАТО не мало обов'язків перед Україною, але західний світ так само не мав формально юридичних обов'язків ні перед Кореєю в 50-му році, ні перед Кувейтом в 90-му році, але тим не менш, він почав війну. А в Україні не почав. І ось все-таки це випадково те, що президент Порошенко, запрошений на саміт НАТО, менавіто на саміті НАТО фактично поставив останню кропку у тим самим Мінським погодненні, сказав, да, ми спинимо вогонь, да, ми приймемо ці умови. Вот це випадково?
Ні, звісно, ця ситуація не випадкова, і Порошенко обвіщав там об готовності пойти на мирні домовленості, менавіто з тим, щоб тактично переіграти Росію і позбавитися, ну, ось, от того, об чим найперш би настоювали керівники держав НАТО. Гэта там прыпыненне вогню. І тут Порошенко якби рабіў крок наперад, кажучы про тое, што мы гатовыя да гэтага міру і дэкларуем вось тое, што мы гатовыя пайсці на перамір'і, але гэта не галоўнае, давайце абмяркоўваць, што далей. Чым НАТО павінна спрыяць сёння там Україні, бо само прыпыненне вогню, оно не вырашае саму сітуацыю. І ось тактычна гэта вельмі правільны палітычны крок з боку Порошенко, я б яго у гэтых рамках і разглядаў. Гэта не здача пазіцыяў, гэта не тое, што ён пагадзіўся на умовы Расіі, тое, што ён адмовіўся ад свайго папярэдняга плану, не. Гэта вось такі палітычны там дэкларатыўны крок у шмат у чым, але вельмі важны. З іншага боку, ну, ось, калі паглядзець на рашэнне НАТО, і то ось, пасля гэтага саміта Україна стала куды больш блізкай да самога альянсу, і гэтая дамоўленасць надаюць ей шмат магчымасці ў атрыманні і ваенна-тэхнічнай дапамогі, і кансультатыўнай дапамогі з боку НАТО. Акрамя таго, ось, як заўважыў там Арсеній, НАТО пачало ўнутраныя рэформы, а гэта значыць, гэта будзе ўплываць на больш щільне утягування країн у ЄС у так званий hard power відносини створення ось корпуса у хуткого реагування, і це вельми ну, узмацняє сам альянс і надає ну, трохи інші ролі країнам ЄС, які були у гэтым альянсі. Окремя гэтага, НАТО пасля ось гэтай ситуації буде а іншому дзейнічаць у адносінах да Грузіі і Молдови, які з'являються країнами усходнього партнерства і так само йдуть по асоціації з ЄС, і там так само вельми шмат ось російської погрози і російських інтересів, і Росія якраз хотіла б спинити ці процеси там, але тут міжнародна супольність буде значно більш подрихтована до цих діянь з боку Росії. І тут ми бачимо, що ну, ось Арсеній знову-таки стверджає, що є така змова великих країн, щоб не дати можливості Україні зблизитися з НАТО і пойти по шляху асоціації з ЄС, але ми бачимо, що усі ці діянь і Росія, вся гэта развязаная вайна у гістарычнай перспектыве найбольш шчыльна прыблізілі Украіну да НАТО, зрабілі Украіну партнёрам з Злучаных Штатаў. Украіна атрымала магчымасці там дапамогі, ну, хай не наўпрост вайсковай, але НАТО дазволіла краінам НАТО аказваць двухбаковую вайсковую дапамогу там і узбраеннем у тым ліку. І тут, ну, я бачу, що, ну, нема виграшу Росії з гэтай ситуації, ну, ось у геостратегічному сенсі, тому що НАТО узмацнілося, реформувалося, наблизилося до межи з Росії, і тут, ну, нема ось цього перойгрышу стратегічнага, нема ось гэтай, ну, я не бачу ось реалізації тих секретних домовленостей праз саміт НАТО і праз тих там перемови, які прийшли. Ну, крім того, я думаю, що асоціація Дамова об асоціації і дамова про зону вольного гандлю буде таки ратифікована. Єдине, що її немагчимо буде реалізувати без того, щоб завершити війну.
Константин, а як ви бачите сувість ось цього саміту НАТО, виніків і ситуації в Україні тих тяжких рішень, на які пішов український урад? Це ніяк не зв'язано, чи тут певна сувість є?
Діло в тому, що НАТО специфічна структура. Во многому вона устаріла в процесі прийняття рішення і в динамике принятия решений. Сегодня в НАТО существует как минимум два центра влияния и два центра принятия решений, но поскольку с самого начала планировалось, что все решения в НАТО принимаются консенсусом, два центра влияния не могут никоим образом сегодня добиться перевеса. И поэтому надеяться на то, что НАТО там станет на защиту Украины, что НАТО полностью защитить Україну було, в принципі, скажімо так, контрпродуктивно. НАТО ограничено в своєму функціоналі. То, що сьогодні Україні була обіцяна допомога, причому ограничена допомога, допомога технічна, в першу чергу, це максимум, чого могла досягти Україна. Україна вряд ли стане в ближайшее час членом НАТО. Дело в том, что Украина еще не подписала план достижения членства. Даже если бы подписала, то в 2008 году был подписан план достижения членства Боснии и Герцеговиной. И до сих пор Босния и Герцеговина не принята в НАТО. Есть очень много вопросов, которые связаны с тем, что Украина должна выполнить целый ряд обязательств, должна пройти через ряд процедур, прежде чем может возникнуть вопрос ее полноправного членства в НАТО. И сегодня только идеалисты могут говорить о том, что, что Украина может в ближайшее время стать членом НАТО. Этот вопрос не стоит сегодня на повестке дня.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Пражський акцент». У ній брали уділ білоруські політологи Арсеній Сівіцький і Андрій Ягуров і український політичний аналітик Константин Бондаренко. Вів передачу Юрій Бекахруст.